Слава Богу за вновь прекрасную возможность быть вокруг Божьего Слова. Божье Слово здесь, Божье право здесь, и Бог, конечно, никому себя не навязывает, ни свое Слово, ни свою волю. Он просто предлагает, предлагает людям, и нравится это людям или нет, он говорит только то, что он считает нужным. Знаете, Христос сказал: ищите прежде Царствие Божие и праведности Его, и это все приложится вам. И следующим стихом, следующее Его слово было: не бойся, малое стадо, ибо Отец благоволил дать вам царство. Знаете, искать Царствие Божие, как говорит Писание, как учили апостолы, они говорили, что многими скорбями надлежит идти нам в Царствие Божие. Искать Божьего Царства, оказывается, не так и легко. Поэтому Христос сказал, что не бойтесь. Бог благоволил. Если Бог начал открывать, если Бог повел тебя по этому пути, Он тебя доведет. Будет казаться, что все не работает, все не так. Но Господь сказал: не бойся. Продолжай исповедовать то, что ты исповедуешь, и твое время придет. Это слова Иисуса самого, и мы должны верить этим словам и держаться за них. Знаете, Писание говорит: никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. И вот как на этом положенном основании кто строит? Один строит из золота, другой строит из драгоценных камней, третий строит из дерева, сена, соломы. И каждого дела обнаружится, когда придет огонь. И я вот думаю: дерево, сено, солома – любимая пища для огня. Не надо большого огня, чтобы растопить, чтобы сжечь, уничтожить все то, что было построено. Если мы говорим о том, как строить на золоте, то мы понимаем, что золото должно быть очищено от всяких примесей, чтобы быть чистым совершенно. И поэтому золото в огне, прежде нежели придет тот огонь, который будет испытывать человека. И когда оно проходит через огонь, уже весь остальной огонь ему не страшен. Драгоценные камни. Я считаю, что человек, который прикладывает все свои силы и дает главное в своей жизни тому, чтобы было Божье в его жизни, то он строит на драгоценных камнях. Сатана многократно проверяет человека, что он предпочтет. Там, допустим, работу или Бога. Или там разные есть варианты, когда человек отодвигает и говорит: это не так важно в жизни, вот это важнее. Мне достаточно, допустим, раз в неделю быть на собрании, или раз в полмесяца, или вообще на Пасху один раз приходить. И вот таким образом человек ставит цену. Он оценивает это своим поведением, своим отношением к этому делу. И это, конечно же, все потихоньку собирается, и потом, когда приходит огонь, то человек не выдерживает то, что он строил, оно сгорает. И хорошо, если Бог обновляет покаянием, дает новый старт человеку, новую возможность. Человека есть возможность снова набирать это драгоценное в свою жизнь. Но если Бог не дает, то, конечно, это очень печальное явление. Итак, ищите прежде Царствие Божие, ищите Его праведности. С этими словами Дух Божий снова обращается к каждому из нас, и ко мне в том числе. Ищите этого. Это будет создавать много проблем. На этот путь не идут много людей. Если вы посмотрите церкви, где большие, так скажем, притоки людей, мегачерчи, то вы увидите, что в основном они направлены на то, чтобы человеку здесь и сейчас было хорошо, чтобы здесь и сейчас решались его проблемы. И многие люди, мало их волнует, что от этого получится в результате. Главное, чтобы все то, что мне нужно здесь и сейчас, особенно, знаете, такой дух депрессии, ну, просто захлестнул мировую общественность, и очень многим людям нужно какое-то самоутверждение, что вот дьявол, допустим, давит, так вот, такой туман распустил среди народов, когда человек в каких-то комплексах своих, я, наверное, не такой, как все, у меня, наверное, чего-то не так, и там меня не любят, там мои родители меня не любят, там моя жена, или меня не получается, у меня нет мозгов, и много разных других навеивает человеку. И он часто без выхода, ему очень тяжело, и он бежит бегом в церковь, чтобы там, ну, как бы получить такую разгрузку своим вот этим тягостным желаниям. И, естественно, в церкви его этим кормят, что ты не сомневайся, ты драгоценность, ты особенный, ты идеальный, Бог тебя просто так сильно любит, и человек выходит из церкви окрыленный, полный новых сил, ну, на 1-2 дня, потом опять на него начинает давить вот эта вот вся система. Конечно же, и не без этого, но когда этого слишком много, человек просто попадает в иллюзорный мир, он не видит реальной действительности, что на самом деле ничего нету, все неправильно, и только за какими-то громкими словами человеческое вот эго прячется, и это как человеку, у которого что-то серьезно болит внутри, давать обезболивающие таблетки, и ему, конечно, на какое-то время легче, но в результате это ничего не решает. Что я хотел бы сегодня снова говорить, это то, чем мы занимаемся последнее время, это книга Откровения. И я знаю, что вы понимаете, что эта книга, объединяющая все те откровения, которые человек получает. Если ты, вот у тебя как два берега, если ты получил откровения, они как бы вот так с разных сторон, как цепи без полной связи, каких-то звеньев не хватает. Так вот, откровение – это книга, которая объединяет все то, что человек знает, и открывает перед ним ту полную картину, которую он должен понимать. Поэтому, ну, пожалуйста, обратите внимание на это еще раз сегодня. Сатана будет вас загружать разными, ну, идеями. У кого-то телефон сработает, кому-то надо срочно писать, у кого-то какие-то другие мысли появятся, и это, конечно же, очень, очень серьезное дело, потому что Бог очень внимательно смотрит на тебя. Я вот... Бывает, люди на меня обижаются, что я стучу в микрофон или там говорю людям, что вы послушайте. У меня всегда перед глазами такая картина, что вот мне говорит великий и превознесенный. Мне говорит тот, который, знаете, историю одна была, один пастырь, говорит, я вот шел сегодня на собрание, и меня, вы знаете, встретил сатана и начал мне говорить. Очень такие интересные вещи он мне сказал. Но об этом я скажу в следующее собрание. На следующее собрание, говорит, места не было, где сесть. Все прибежали послушать, что же ему там сказал сатана. И он вышел и говорил, что так часто Бог говорит, и вам это бесполезные какие-то вещи. А тут сатана что-то сказал, и вы все тут открыли рты, сатана сказал. Сатана что-то какие-то там тайны объяснял. И это абсолютно так по нашей жизни, когда мы смотрим, как мы относимся к этому слову. И вот я всегда как бы вижу перед собой вот этого великого превознесенного, и который говорит, если Иоанн его видел и упал как мертвый, и я себе представляю, вот он говорит, и мое отношение. Вот видно, когда человек тебя не слушает, человек тебя игнорирует. Бывает что-то, я, допустим, даже дома жене что-то рассказываю, и я понимаю, что у нее мысли где-то совсем другого. Она раз какой-то другой вопрос задала, думаешь, вот ты скажи. Ты ей рассказываешь, она где-то летает. И это очень неприятные вещи. Ну, не столь неприятные, как, я думаю, неприятно великому и превознесенному. Когда он говорит, а отношение к этому не совсем правильное. Я свидетельствую сегодня перед вами, что вот такой, какой я есть, со всеми моими недостатками, проблемами, Бог почему-то говорит через меня. Бывают времена, когда я сам себя слушаю и не успевает даже мои мозги. Бывает время, вот я говорю, допустим, что это вот так, и дальше не знаю как. Должен появиться ответ прямо в эти считанные секунды, потому что я сказал, и мне надо давать ответ. И идет ответ, и это происходит очень часто, и я знаю из этого, что это, по крайней мере, нематериальное явление, не просто, ну, как бы так, фантазия ума, потому что так быстро соображать, допустим, какой-то ответ человек не может. Вот даже такого человека, как я, и я думаю, что и других людей, которые выходят и говорят, причем Бог же, он очень интересный, ну, такой объясняющий. Почему? Потому что он всегда говорит юродством проповеди. Вот, ну, настолько юродством проповеди, что все умные люди просто выпадают, они говорят, что за глупости? Кто это может это слушать, когда говорил Христос, говорили некоторые ученики, и они просто уходили. Мне очень нравится Илья Пророк, когда Бог ему объясняет, вот он подошел к горе, кормил туда, и Бог встретился с ним, и он прошел бурным таким всяким ветром, землетрясением, таким всяким движением. И говорит, не в этом Господь. Ну, не в этом Он Господь. Он в тихом веянии ветра. Вот там Господь. И вы знаете, это мне вот Господь внутри меня это повторил, вот то, что значит это слово, когда мне было плохо, и я говорил, Господь, ну дай мне какие-то подтверждения того, что Ты все-таки продолжаешь быть со мной, что я все правильно делаю, что неужели я что-то не заметил и не понял. И ну, с такими вот мыслями, когда обращаешься к Богу, то Господь вот мне как раз вот это показал. Он говорит, что когда ты... Вот сейчас бы, если бы я за вас помолился, и вы все попадали или там получили исцеление, я уверен, что вы меня слушали бы по-другому. Но все эти слушания на неделю. Потому что вот сколько чудес и знамений было явлено в Капернауме, но нигде столько не было явлено. Сам Христос был там, и вот это все происходило. И они даже не покаялись. Даже не покаялись в своих грехах. Уже не говоря о том, что что-то они поняли. И Христос это подчеркивает, и Он просто объясняет, что вот тогда надежда формируется, когда вот тихое веяние ветра, когда не чувствуется силы, не чувствуется власти, не чувствуется каких-то особых таких движений. Вот там, если человек услышал, если человек принял, если человек согласился и дал Богу возможность вселить это слово, вот там и происходит такое явление, как Господь приходит. Приходит Господин, которого очень сильно хочется слушать, очень-очень сильно хочется подчиняться. Это большая страсть, это большая любовь к подчинению владыке владык. Вы знаете, вот седьмая глава Откровения, к которой я хочу сегодня прикоснуться, она как раз говорит о людях, о 144 тысячи людей, которые, вот они последуют за Агнцем, куда бы он ни повел их. Вот что бы ни было, вот фраза «куда бы он ни повел», это значит, что очень многое будет непонятно, зачем вот он ведет, куда он ведет. А они, несмотря ни на что, пойдут за ним, куда бы он их ни повел. Это то, что было с Авраамом, это то... Великое, за что Бог благословил Авраама так, что в нем благословились все народы. Это может прийти к нам, когда мы сможем действительно, настолько сильно влюбиться в Господа, настолько сильная страсть, как церковь повинуется Христу, так жены должны во всем повиноваться своим мужьям. Конечно же, это глупо представлять, что я хозяин, она мне должна помогать, значит, она должна делать то, что я ей скажу. Здесь совсем другое заложено. Здесь заложено... невероятная страсть, которая будет рождать самое невероятное удовольствие. Кто в это верит? Мало кто в это верит. Очень мало кто в это верит, что одним своим желанием быть в подчинении ты просто благословишь всех. И мужа, который безумец, и детей, которые не хотят слушать, и все на свете от одного желания, которое есть, по сути, благословение, что вот я хочу, вот когда Бог открывает человеку, что это огромное оружие для того, чтобы победить все силы вражьи, там, допустим, да, в семье. Но я понимаю, что это не всегда работает, не во всех работает, потому что есть, ну, запущенные ситуации, которые, как говорится, перейдена черта, и возврата практически нету. Но мы говорим сейчас в основной массе, как это работает, и точно так, как церковь повинуется Христу во всем. Вот это невероятная такая страсть следовать за Ним, куда бы Он ни повел, что бы Он ни сказал. Тогда Он будет говорить. Он же не будет говорить, когда для тебя Его слова как пустое дело. Он тебе скажет, а ты не выполнишь, то, как говорит Писание, лучше тебе не познать пути правды, чем тебе, познавши, отступить. Лучше я тебе не открою ничего, чем я тебе открою, а ты потом, как свиньи топчут это самое жемчуг, так и ты поступишь. Зачем я тебе буду открывать? Так точно и здесь. Если у тебя появляется вот это чувство: Господь, я хочу быть рабом Твоим. Я хочу вот познавать Твою волю для того, чтобы в точности выполнять каждое Твое слово, каждую Твою букву. И тогда Бог говорит, что откровение – это Бог желает открыть рабам Своим то, что должно быть вскоре. Рабам Своим – это люди, которые отдали себе, отдали Ему право, отдали Ему власть, отдали Ему всякую возможность и строят на этом не просто так. Ну, Господь, если хочешь, можешь меня использовать, можешь... Нет, если ты на золоте строишь, если ты на драгоценных камнях строишь, Бог это увидит, и Он объявит тебя Своим рабом. Я когда-то говорил, что в Ветхом Завете должны были евреи отпускать братьев, которые в рабстве у них, но если кто-то согласился остаться рабом, то он должен подставить ухо к притолке дверей, и хозяин должен проткнуть ему ухо шилом, и тогда он остается уже навечно в рабстве у этого господина. Почему? Потому что он сам это захотел. Ему с этим господином лучше. Он понимает, что это его как бы собственный выбор, и никто его не навязывает этого. Точно так и с Богом получается. Если ты вот прочувствовал внутри себя, что подчиняться Ему, принадлежать Ему – и делать только то, что Он сказал, Он хочет, это самое лучшее для меня. Вот здесь протыкается твое ухо, чтобы ты слышал, чтобы ты получал эти команды. И вот этим людям Он и открывает то, чему надлежит быть вскоре. Как бы ты ни слушал много разных толкований об откровении, ты их все равно не поймешь, потому что здесь работает, если Бог откроет, никто не закроет. Если Бог не откроет, ну, что ты ни сделай, как ты ни изучай, никто не откроет. Поэтому, если тебе рабство, если тебе желание, глубокое, сильное желание делать только то, что Он хочет, не бойся, малое стадо. Бог даст тебе царство. Бог даст тебе царство. Бог сказал это, и Он не изменен в Своих словах. Пусть что угодно поднимается, пусть что угодно бушует вокруг тебя. Господь сказал: не бойся. Потому что слово «не бойся» означает то, что не все спокойно будет, не все будет понятно, не все будет принято тобой, и будут большие страхи, и будут большие переживания. Но он говорит, не бойся, потому что благоволил сам Отец. Это самого Отца благоволение. И я утешаюсь этими словами время от времени, знаю, что Бог благоволил дать мне царство. Господь, кто я? Почему я? Я очень сильно хочу, чтобы, ну, не то чтобы оправдать твое доверие, а просто, ну, достичь этого, чтобы это действительно случилось, то, что ты благоволил сделать со мной. Сделай, Владыка, потому что я очень сильно хочу. Я знаю, что только там мудрость, только там правда, где ты, где твоя воля. Только там есть истинный смысл жизни, где все подчинено тебе. Там абсолютное блаженство и гармония. Я уверен, что женщина по-настоящему раскроется и будет наисчастливейшим человеком на земле от потребности послушания, посвящения. Это не то послушание, когда такая моя женская доля. Это совсем другое послушание, которая просто выталкивает твоего мужа на каждый раз на новые уровни ответственности. И я знаю, что мало кто в это верит. Все живут по стихиям мира, но не по Христу. То, что сказал Христос, оно как бы неприемлемо в практике. Мы не видим, чтобы оно срабатывало, и поэтому мы это отодвигаем и говорим, что жизнь диктует другие законы. И поэтому Писание говорит, что они по стихиям мира, но не по Христу действуют. Давайте сегодня откроем Откровение Иоанна еще раз и посмотрим на то, что здесь Бог готовит нам. Смотрите, что написано в 7 главе Откровения. Я буду читать с 1 стиха. «После сего видел я 4 ангелов, стоящих на 4 углах земли, держащих 4 ветра земли, чтобы не дул ветер ни на землю, ни на море, ни на какое дерево. И видел я иного ангела, восходящего от востока солнца и имеющего печать Бога живого. И воскликнул он громким голосом к 4 ангелам, которым дано вредить земле и морю, говоря, не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревьям, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего. И я слышал число запечатленных. Запечатленных было 144 тысячи из всех колен сынов Израилевых». Так начинается эта глава. «Я видел 4 ангелов, — сказал апостол, — и эти ангелы держали 4 ветра. И время пришло их выпустить, эти 4 ветра. И иной, — говорит, — ангел, ну, такой очень мощный, вышел, и он громким таким громовым голосом к этим ангелам сказал: не отпускайте пока ситуации, пока мы не поставим на чела рабов Божьих печати. Это того, чего еще не было от начала мира, от начала церкви. Это вот в самое отдаленное последнее время, если мы вот смотрим про Святой Дух, как вот он запечатывает, написано, что он как бы в сердцах наших запечатлен, там где-то внутри, а здесь запечатывается прямо вот разум, запечатывается видимые вещи, которые все люди вокруг будут видеть, что этот человек запечатанный Божьей печатью. Я хотел бы прочитать два места, что касается этих ангелов, или вообще, что касается четырех ветров. Вот посмотрите внимательно. Вот книга пророка Даниила, 7 глава со 2 стиха читаю. Начав речь, Даниил сказал: «Видел я в ночном видении моем, и вот четыре ветра небесных боролись на великом море, и четыре больших зверя вышли из моря, не похожие один на другого». Четыре великих ветра небесных боролись на море. Но вы знаете, что море – это народы, это люди. И вот борьба вот этих четыре ветра, ну, так сражались сильно там на море, поднимали эту волну свою. Из этого получились четыре зверя, четыре беса такого, такие громадные бесы. И потом, ну, дальше там описывается ситуация. Или вот посмотрите еще одно место. Это книга пророка Иеремии, 49 глава, с 36 стиха прочитаю. «И наведу на Елим четыре ветра от четырех краев неба, и развею их по всем этим ветрам, и не будет народа, к которому не пришли бы изгнанные еламиты». Четыре ветра подыму, не на весь мир подыму, а вот только на этот отдельный народ. И они просто не смогут жить в своей стране. Они будут развеяны, разбегутся, как саранча, в разные стороны, и не будет такого больше народа на земле. Вот такую работу делают эти четыре ветра. Что значит эти четыре ветра? Это все то, что есть заготовлено у дьявола по всему лицу земли. Это четыре разных, знаете, есть роза ветров, если кто-то этим интересовался. И каждый ветер, вот в древности знали, что подул северный, допустим, ветер, будет то-то, подул южный ветер, будет это, подул запада ветер. Они наблюдали, и Христос их обличал, что вы это умеете наблюдать погоду, вот так вот вы все это знаете, что будет. А Божьих законов не можете наблюдать. Так вот, каждый ветер несет с собой то, что у него есть. И это вот, скажем, то, что есть наработано злого на юге, принесется по всей земле. То, что на севере, то есть соберется уникальная, полная зла, ситуация, которая распространится на всю землю. И появятся движения, появятся какие-то, вот, допустим, вот вы знаете, появилась, допустим, коммунистическая теория, да, и сколько зла, сколько крови было пролито от этой идеи, которую защищали там этим самым мечом. И многие другие, фашизм, допустим, там Гитлер принес, да, и там столько миллионов людей просто было изничтожено. Но это все ничего по сравнению с тем, что ожидается на земле после того, когда печати Божьи будут поставлены на чела рабов Божьих. пройдут четыре ветра или полнота вот всего того, что есть, и оно пройдет по всей земле. Они просто будут отпущены совершенно, и население земли ввергнется в великую скорбь. Почему нужно было тем, которые Божьи рабы, запечатлить до того, как это все случится? Да потому что они будут ходить среди этих ветров, и их это ни капельки не будет задевать. У них не будет никаких проблем. Причем это не только, некоторые толкуют, говорят, что вот это ветры откроются, начнутся цунами, там Гольфстрим перевернется в другую сторону, начнет течь, Америку потопит, все там это. Будут и стихийные бедствия, но главное, о чем идет речь, это духовные ветры, это нагнетание на людей каких-то вещей, которые будут программировать человека. Человек ничего не может, допустим, депрессия, погрузится человек в депрессию, и никто, никакие таблетки не помогают. Я думаю, что самое большее, что какая проблема будет, это страхи, невероятные страхи, потому что Писание говорит, что люди просто будут издыхать от этих страхов, от того, что силы небесные поколеблются, и в физическом мире будет видно, и государственная власть, и все, прежде чем Антихрист это все возглавит, все рассыпется. Все наработки человеческие не будут работать, потому что сейчас они работают, потому что держатся эти ветры, удерживаются, иначе полный хаос придет. Но не о них сегодня речь. Речь об запечатленных рабах Божьих. Дальше, вы знаете, Писание говорит об этих 144 тысячи людей, которые запечатлены из всех колен Израилевых. Удивительно, что колено Данова не перечислено. Вместо колена Данова, назван Иосиф и Манассия. Ефрем тоже не назван. Манассия и Иосиф, а колено Данова пропущено. Из него нету 12 тысяч человек. Из этого мы понимаем, что речь не идет просто о народе израильском. Речь идет, еще раз это подчеркну, есть разные типы людей. Вот есть, допустим, жаворонки, да, которые просыпаются рано с утра. Есть совы, да, которые утром не могут проснуться, вечером не могут заснуть. Вот такая особенность у человека, так он родился таким, да. Есть Фома неверующий, которому ты объясняешь, а он говорит, я пока не проверю, я не такой человек, что мне можно там что-то сказать, и я побежал. А есть те, которые наивные, дальше некуда. И много-много разных разновидностей людей, и вот из всякой разновидности Бог выбирает тех, которые в этой разновидности пришли к определенному, нельзя сказать совершенству, а к каким-то качествам, которые Богу понравились. И как вот наше тело устроено, оно не может быть из одного члена. Там есть и глаз, там есть и нос, там есть и обоняние, там есть и слух. Так и здесь, из всех вот колен Израилевых речь не идет о конкретных евреях, речь идет о рабах Божьих, о тех, которые отданы Богу. Это мои дети, это моя принадлежность. Потому что не тот иудей, кто наружности таков, Сейчас нету вот этого вот там благословляя еврея, потому что Бог к еврею по-особому относится. Бог относится ко всем одинаково. Когда-то придет время, Бог и евреев использует, у них есть особые уникальные возможности. Но вообще по своему принципу на сегодняшний день тот, кто Божий сын, тот и есть Божий народ, тот и есть новый Иерусалим, тот и есть настоящий иудей. Поэтому мы понимаем, что речь идет о особой группе людей. Причем, ну, знаете, сказать, ровно 12 тысяч из этой группы людей, ровно 12 тысяч из этой, ровно 144 тысячи, ну, такое общество людей, девственников, которые там последуют за Ангцем, куда бы он ни шел, это не обязательно. Имеется в виду, что определенное число, которое Бог запрограммировал выбрать из всех людей и собрать такую компанию людей, которые бы, ну, действительно принадлежали Богу всем сердцем, бросили все остальное, отказались от всего остального, только ты и твоя воля, только ты и твоя слава, только ты и твое дело. Почему? Потому что Богу нужно его движение на земле. Вообще-то многие люди воспринимают откровение как ужасная кара Бога земле. Бог нас заберет раньше, а тут землю будет мочить налево и направо. Знали бы они Бога, знали бы, как Он сильно любит людей. И я всегда повторяю вот это вот слова Иисуса Господа, когда Он висел на кресте, Он говорил: прости им, потому что они не знают, что они делают. Они делали самое большое злодеяние, которое только можно придумать. Они уничтожали саму правду, они топтали самое великое, что есть. И Он говорил: прости им, Отец, потому что они просто как бессловесные животные. Взял их сатана за рога и водит вот так, как он хочет, то тем более те несчастные все люди, которые в это последнее время, как говорит Писание, зло будет усиливаться, люди будут с каждым разом хуже и хуже по мере приближения конца. Даже у святых ослабеет любовь, и люди будут в последнее время наглы, напыщены, горды. И это не только потому, что им так это нравится, это потому, что так вот вся эта машина закручена. И, конечно же, Бог будет делать свою работу. Давайте будем читать дальше, и вы это увидите. Смотрите, что написано в Откровении в 7 главе. Вот здесь из всех коленов были запечатлены, и после 9 стих читаю: «После сего взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог пересчитать, из всех племен и колен, и народов, и языков, стояло пред престолом и пред Ангцем в белых одеждах и с пальмами и ветвями в руках, и восклицали громким голосом, говоря: спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и Ангцу. И все ангелы стояли вокруг престола и старцев, и четырех животных, и пали пред престолом на лица свои, и поклонились Богу, говоря: аминь, благословение и слава, и премудрость, и благодарение, и честь, и сила, и крепость Богу нашему во веки веков. Аминь. И начал речь один из старцев, спросил меня: сии, облеченные в белые одежды, кто и откуда пришли? Я сказал ему: «Ты знаешь, господин». И он сказал мне: «Это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Анца. За это они пребывают ныне пред престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме Его, и сидящие на престоле будет обитать в них. И они не будут уже алкать, ни жаждать, и не будет палить их солнце, и никакой зной. Ибо Агнец, который среди престола, будет пасти их и водить их на живые источники вод, и отрет Бог всякую слезу с очей их». Вот две разных группы народа. Давайте сначала за вторую группу. Великое множество, которое нельзя пересчитать. Это все спасенные за все времена? Нет. Это только те, которые прошли через великую скорбь. Великое множество. Да, им придется очень тяжело. Им придется ужасно тяжело. Такой скорби не было никогда на земле и не будет. Да, многие из тех, кого Бог приглашал в свое царство, будут ужасно страдать, невероятно страдать, потому что у них был шанс получить печать живого Бога и быть совершенно свободным от всех этих ветров, от всех этих даже стихийных всяких бедствий и всевозможных дьявольских этих крутя-вертей. Но они не захотели это сделать. И они будут очень... Кто-то из них, может, вообще не сможет даже в число спасенных попасть, потому что если прогневает Бога, если Бог говорил, я уже как-то говорил, мне лично было такое слово, что если ты ту драгоценность, которую я тебе даю, если ты ее потратишь, и она не даст тебе пользы, результата, я тебя просто испепелю, потому что то, что я тебе даю, очень драгоценно в моих очах. Почему? Потому что это заработали те, которые сеяли. Они заработали, а мы этим пользуемся. И они заработали это очень большими страданиями. Они очень... Их весь мир недостоин. Касающийся их, касается... зеницы ока Господня, насколько они ценные и важные, и то, что они заработали, драгоценно. И если Бог тебе дал частичку того, что они заработали, и ты это потратил на пустое, то, конечно же, Он с тебя очень строго спросит. Вот. Но мы, конечно, больше должны думать о том, что и милость Божья невероятная, невероятная милость Божья. Поэтому даже если человек не попадает в число тех, которые будут собирать жатву, Богу нужно вот это количество людей, которые будут следовать за Анцем только туда, куда Он их поведет. Среди этого всего мрака, среди этих всех бурь, они будут очень четко знать, что делать, и, но никак их сатана не поймает, ничем, ничего не будет, но всем остальным просто не позавидуешь, просто не позавидуешь. И я должен вам сказать, это время приближается, и оно придет неожиданно, внезапно. Очень многие люди, вот религиозные, я смотрю, они боятся... Там 666, они боятся на Божью печать. Ничего поставить невозможно. Там, где Божья печать, там закрыто для всех остальных. Печать – это в смысле закрыто, разум закрыт для всего остального. Точка. И аминь. И никто никогда туда не сможет добраться, потому что там все принадлежит Богу. Поэтому, по этой причине они будут следовать за ангцем, куда бы он их ни повел. Это время стремительно приближается, и я хочу сегодня вдохновить и снова сказать: не бойся, малое стадо. Бог благоволил дать, и Бог даст. Свое время придет, и я знаю, что сегодня по всему миру готовятся такие люди, способные отдать Ему самое драгоценное, посвятить Ему абсолютно все, отречься от своей жизни. Потому что, знаете, чем победили они дьявола на небе, вот эти вот, вот это вот, группа людей, которые сбросит его с неба, они не возлюбили души своей даже до смерти. Смерть моей душе, смерть всему моему. И это не просто, знаете, есть люди, которые как бы это не так много и не так важно, моя жизнь, а то, что я получу, важнее. Поэтому я отказываюсь от своей жизни, зато я получу что-то лучшее. Эти люди не смогут получить ничего, потому что не возлюбить нужно душу свою, не возлюбить ее нужно даже до смерти. То есть, когда ты, красил там, вот буквально на днях, и такая там, это самое, калк такой, ну, такой въедливый, не могу его никак отодрать со своих рук, и строитель-то меня никакой, понаделал себе этих ран разных, и вот так по локоть весь в этих всех этих красках, замазках, и водой не берет, маслом не берет, ничем не берет, только какой-то жесткой такой, этой самой, сдирать тряпкой. И вот я сдирал и злился на себя, что люди надевают перчатки, как-то это все делают. У меня как у той этой женщины в поговорке, что видно, что кума пирожки печет, потому что и ворота в тесте у нее. Вот, так и у меня. Так вот, я отдирал это с себя, и откровение пришло вот с таким неприятием. Человек должен отдирать от себя свою жизнь. Она настолько должна его достать, все принципы человеческие, все высоты, что высоко у людей, что важно для плотских людей, оно должно стошнить. И стошнить так, что скорее бы смерть да свобода, скорее бы смерть да выход из всего этого. Вот эти люди будут следовать за ангцем, куда бы он их ни повел. И поэтому, конечно, Богу нужно нагнетать ситуацию и делать тяжело тебе, и расстраивать твою вот эту вот жизнь, чтобы ты быстрее пришел в состояние, когда ты возненавидишь себя и всю свою жизнь. И Бог одновременно говорит: не бойся. Не бойся, это не приведет тебя к «и что, я все потеряю, я детей потеряю, я то потеряю, и денег не будет, и куры надо мной будут смеяться, что я такой глупый, ничего у меня нету», потому что Христос сказал: «продавайте имение ваше, раздавайте нищим» и прочее, прочее. Я понимаю, что вот некоторые люди, понимают, что вот у меня есть дом, надо продать дом, надо под мост идти. Не об этом идет речь. Если бы у тебя было сверх того, что нужно для, скажем, вот у тебя несколько миллионов лежат в банке, да, и ты на них надеешься. Вот многие богатые люди, я, кстати, уже это говорил, один атеист, значит, мексиканский там какой-то миллиардер, а православный, значит, Кирилл православный, кто он там, патриарх или кто. И вот сравнение двоих. Этот живет в доме там какого-то 60-го года, дом стоит что-то около 300 тысяч. Этот, это мексиканец, у которого миллиарды. Этот Кирилл священник, значит, живет в квартире, которая там много-много миллионов там стоит, и у него столько еще домов, столько всего. Этот, значит, 90% своих доходов отдает на благотворительность. 90% атеист. А этот оббирает всех, кого может, и там у него миллионы, миллионы, так сказать, Божий человек. Вот это, ну, действительно, когда у тебя есть сверх того, что тебе нужно, и ты это все умножаешь и копишь, никогда тебе не видать Царствия Божьего. Раздавай ты это все лишнее и надейся на то, что Бог тебе будет давать в свое время все, что тебе нужно. Вот. Возвращаясь к откровению, вы, наверное, уже устали меня слушать, у меня уже и времени не так много. Ну, поймите, что это очень важно. Это очень важно. Я стою здесь пред Господом, и я знаю, что время это придет в наше уже время. Мы не знаем сроков, но Бог сегодня по всему миру готовит, и вот этот голос раздается, что нужно тотальное посвящение Господу, нужна отдача жизни в рабство, где нету моей воли, нету. Но Бог же не может, дьявол, когда берет в рабство, он задавливает твою волю, он тебя, ну, держит тебя в тисках. Бог не может так действовать, поэтому он предлагает: откажись от этого всего, и я приму тебя, и я сделаю тебя человеком, который действительно через все эти бури, через все эти ужасные вещи, которые надвигаются на этот мир, будет проходить легко и свободно, и великое множество ждет, ну, такой посев невероятный. Люди в этих трудностях будут бежать к Богу. Будут бежать, поймите, откровения, эти трудности, те несчастья, которые Бог наводит на землю, они не с целью вылить зло на людей. В этом огромная ошибка многих людей, которые толкуют откровение. Они с целью, чтобы вот это великое множество стояло на этом стеклянном море, чтобы они были действительно спасены, и Бог это сделает. Знаете, люди, ну, такое руководство христианское, они обычно, ну, как бы стараются страхом человека удержать. Там, допустим, у тебя не будет шансов, когда вот Бог заберет церковь, все остальные пойдут в ад. И, ну, считается, что это как бы помогает людям держаться за Бога, потому что если я сейчас буду расслабляться, то Бог меня бросит, и я в ад попаду, и все такое. Но на самом деле страхи не работают, потому что в страхе есть мучение, и человек просто мучается, и все равно у него не получается Богу отдать все свое сердце, всю свою жизнь. И так вот проходит вся жизнь вроде Богу и вроде и не Богу. Богу не нужно это. Богу нужно, чтобы ты понял, что самое драгоценное, самое лучшее, что есть, это у Бога. И Он тебе приготовил это из-за огромной своей любви, чтобы тебе было благо, чтобы тебе было хорошо, чтобы ты действительно, ну, по полной был вдохновлен и, ну, насыщен всеми божественными вот этими, ну, возможностями, которые Господь предлагает. Итак, 7 глава книги Откровения, она как бы вырвана из... Ну, есть еще другие главы, которые... Ну, примерно вот, если говорить так, сначала описываем, допустим, меня. Я стою на кафедре с микрофоном и говорю, открываю свой iPad. Там Ира сидит, но она не спит на самом деле. Ну, скажем, нет, не спит, а то еще подумает на меня. Ну, сидит там с сумочкой, воду пьет, еще что-то делает. Это два совершенно разных рассказа. И мы не должны вот все как думать, что здесь все написано в последовательности одно за другим. Описывается одно видение, потом описывается другое видение. И во втором видении мы видим, что никакого зла. Первое, что должно случиться, это печати на челах рабов Божьих. После этого начинается жатва. Жатва не может быть без подготовки. Для того, чтобы пожать это великое множество людей, нужно те, которые будут жать. Те, которые будут жать. Интересно, что я никогда раньше не понимал вот этого места, что жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы Он высылал делателей на жатву свою. И я думал, ну, почему мы должны молить, чтобы Он высылал делателей, а не молиться: Господь, возьми меня, используй меня, я хочу жать Твою ниву. На самом деле, это действительно Бог выбирает себе, и те, которые жнут, они ничего не заслужили. Они, наоборот, люди, которые, как в той притче, что «пойди, собери мне всех бродяг, всех слепых, коллег, изувеченных», чтобы они пришли и наполнили вот этот царский дом. Это люди, которые не смогут себе ничего приписать. Это рабы ничего не стоящие. Это будет у них крови. Как говорили когда-то апостолы, мы просто люди, которые сделали то, что мы должны сделать. Мы рабы ничего не значащие. Это войдет и в нашу кровь, если Бог поработает с нами так, как нужно. И мы будем в числе тех вот этих... по миру коллег и беспутных, безрезультатных, в то же время получивших от самого Господа право и власть, то, что посеяли другие люди, и будем жать, настолько будем жать при такой тьме, при таких ветрах бурных, при всяких движениях дьявольских, мы будем полностью подчинены воле Божьей и сделаем все то, что Богу нужно на этой земле. Этих людей будет немного. Я не знаю, сколько, тысяч или может, их там будет миллион. Но это будут... Понимаете, последнее говорю, мы будем молиться. Это будут люди... Ну, для всех людей они будут. То есть для каждой категории людей будут свои представители. Для одной группы людей нужен такой подход, для другой группы людей нужен такой подход. И вот все вот эти собранные из 12 колен Израилевых или из этих вот Божьих рабов, они, каждый будет работать на свою группу людей, на свои какие-то проблемы, которые есть в мире, из которых нужно выводить людей. И ты принадлежишь какой-то категории, если Бог тебя избрал, и ты в свою секцию, в свой удел войдешь, и там ты будешь незаменимым работником, потому что схожие характеры, схожие, ты переживал те же проблемы. Допустим, если Бог тебя вел через страхи какие-то, и ты пришел к тому, что слава Божия открылась тебе, то и работать, твоя работа будет на этих людей. Если Петр упал очень сильно, да, и бывает, Бог возьмет его, опустит низко-низко, и все, и все вокруг него смотрят на него, что «та ты, кто ты?» Бог никогда тебя не подымет, да? И получается так, что самые ценные работники, они как раз самого низкого смогут взять. Разные категории людей, которые будут объединены с небесными вот этими 24 старца, это все одна команда, которая будет делать эту жатву на земле. Будьте благословенны. Давайте предстанем перед Господом сегодня еще раз и скажем Ему, что нам нужно попасть в число этих людей, потому что Ты открыл нам это, что это время вставать в Твоей церкви. Будьте благословенны. Давайте будем молиться. Владыка Небесный, мы пред Тобою, вот такие, как мы есть, но Ты полюбил нас, Ты избрал нас, Ты пригласил нас, Господь. Вряд ли мы сможем оправдать Твое доверие, но, уповая на Твое великое милосердие, мы склоняем свои головы и снова просим, не пройди нас. Не дай нам сеять и строить из сена соломы, из дерева, Господь. Дай нам находить эти драгоценные вещи и отдавать туда сердце. Дай нам быть способными, чтобы золото огнем очищенное было нашим строительством, чтобы никто и ничто не могло больше нас поколебать. Господь, Владыка Небесный, Ты призвал нас к величайшей славе и торжеству Твоего Духа на этой земле. И этот мир очень скоро изменится, и все на земле изменится, и люди будут кусать языки свои от тех горечей, которые постигнут их внезапно. Внезапно пагуба придет на эту землю, и люди в своем несчастье будут настолько несчастны, что даже представить на сегодняшний день они этого не смогут. Владыка, но Ты открываешь нам это Духом Святым, и Ты ждешь, чтобы мы ухватились за ценности, которые важны пред Тобою. Благоволи к нам. И благослови нас найти это царствие и Твою праведность, чтобы все принадлежало Тебе, чтобы мы были угодны Тебе для великой жатвы на этой земле. За все мы отдаем Тебе славу, наш Бог. Аминь.
Наше собрание. Хлебопреломление на следующее воскресенье, пожалуйста. Хорошо, если больше у вас нету ничего, то вы благословение вам в ваших путях, мыслях, желаниях.